Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет на ВДНХ в павильоне 70 с 27 октября по 2 ноября. Время работы с 11 до 19. На стенде радио «Радонеж» номер Т2А вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для радио «Радонеж». Спаси вас, Господь! Православный клуб «Русский паломник» сообщает вам, что вечер «Подвижник в миру», посвященный памяти хранителя Иверской Монреальской Мироточивой иконы Божьей Матери брата Иосифа Муниуса Кортеса, состоится в Тургеневской гостиной библиотеки-читальни имени Ивана Сергеевича Тургенева 28 октября во вторник в 19 часов. На вечер приглашены очевидцы подвижнической жизни брата Иосифа, священники, журналисты, поэты, музыканты и общественные деятели. Вы познакомитесь с новыми видеоматериалами и воспоминаниями. Приглашаем всех, кто любит и чтит память этого подвижника, нашего современника, брата Иосифа. Вход свободный. Адрес: Москва, Бобров переулок, дом 6, строение 1. Проезд: метро Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар. Телефон для справок: 8-916-313-15-97. Повторяем: 8-916-313-15-97.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Иверской иконы Божией Матери. В начале нашего сегодняшнего выпуска мы расскажем вам об этом чтимом образе Пресвятой Богородицы, а затем продолжим чтение повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник». После сошествия Святого Духа апостолы и Пресвятая Богородица выбрали себе по жребию страны для проповеди. Преснодеве выпала далекая Иверия, Грузия, ставшая первым ее уделом на земле. Сначала она с апостолом Иоанном отправилась на Кипр, но ветер отнес корабль и прибил его к горе Афон в Греции. Восприняв это как предназначение, Пресвятая нарекла Афон вторым своим уделом. В Иверию же впоследствии послала через явление святую просветительницу Грузии Нину, которая пришла туда около 219 года. В 980 году на Святой Афонской горе, близ того места, где пристал корабль Божией Матери, был основан грузинский Иверский монастырь, существующий до ныне, но уже с греческим монашеским наследием. А недолго спустя он получил и свою главную святыню. Во время жестокого гонения на иконы близ города Никеи в Малой Азии жила благочестивая вдова с сыном. В устроенной ею церкви находилась чудотворная икона Царицы Небесной. Один из воинов-иконоборцев ударил копьем в лик Девы Марии, и из пораженного места потекла кровь. Ее изображение можно видеть на всех списках образа. Желая спасти икону от конечного поругания, вдова решилась опустить ее в море, и вдруг та не упала в воду, а, стоя прямо, двинулась на запад. После этого, по промыслу Божию, сын ее отправился в Грецию и принял монашество на Афоне. От него впоследствии инокии узнали о чудотворном образе, удалившемся от злобы людской по морским волнам. Много позже его кончины, дело было в 999 году, монахи Иверского монастыря увидели на море огненный столб, состоящий в основании иконою Богоматери. По усердной молитве она сама явилась старцу Гавриилу и велела безбоязненно идти по водам и взять ее в обитель. Так и произошло, но после того, как святыню водворили в собор, она исчезла оттуда и оказалась на вратах монастыря. Это продолжалось несколько раз, покуда в новом видении преподобному Гавриилу Богоматерь не объявила, что она прибыла не для того, чтобы иноки ее охраняли, а чтобы она охраняла их, и велела оставить образ при вратах. От этого икона получила наименование «Портаитиса», по-гречески «вратарница». В надвратном храме обители икона находится до ныне. О чудотворном образе сделалось известно и в России, которая в лице Киево-Печерской лавры стала третьим уделом Богоматери на земле, а затем сугубо в Дивееве четвертым. Архимандрит Московского Новоспасского монастыря Никон, впоследствии святейший патриарх, обратился к иверскому настоятелю Пахомию с просьбой прислать список с чудотворной. Икона была изготовлена точной мерой с исходной. 13 октября 1648 года она была встречена на Москве патриархом Иосифом и царем Александром Михайловичем. Впоследствии этот образ сопровождал царя в походе против поляков под Вязьму, а потом перешел в Новодевичий монастырь, где хранился в соборе. Вступив на патриарший престол, святейший Никон задумал на одном из островов Валдайского озера устроить Иверский монастырь по подобию Афонского. На Святую Гору были посланы искусные изографы, чтобы составить точный план монастыря и сделать новую копию с иконы. Монастырь был основан в 1653 году, а список принесен в 1656, 12 февраля. После закрытия монастыря при большевиках икона, или ее список, перенесена в городской собор Валдая. Но наиболее прославился третий список, называемый еще московским. Он привезен в Первопрестольную 19 мая 1669 года и сперва поставлен в греческом монастыре Николы Старого. Особая Иверская часовня для него до 1680 года стояла при Воскресенских воротах Китай-города, но внутри него и до самого разрушения принадлежала Николо-Перервенскому монастырю. В 1782 году вместо прежней выстроена та, что достояла снаружи ворот до 1929 года, причем сложена она была из бревен, обшитых железом. Наверху утвержден медный позолоченный ангел. Это была самая знаменитая часовня Москвы, куда по обычаю первым делом направлялись все приезжающие, от императоров до простых странников. В 1929 году часовню вовсе закрыли и снесли. В 1931 году уничтожили и Воскресенские ворота. Чудотворный образ удалось перенести в ныне действующую церковь Воскресения в Сокольниках, где она поныне стоит на клиросе левого предела в Новой Ризе. Когда в 1994-95 годах Иверская часовня восстанавливалась заново, решено было поставить в нее новейший список, привезенный с Афона. Осветил часовню и икону патриарх Алексей II 26 октября 1995 года.
Oh.
В детских воспоминаниях Екатерины Алексеевны Андреевой Бальмонт есть описание, как почиталась Иверская икона в их семье. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этих воспоминаний. «В ночь на третий день Пасхи к нам всегда привозили чудотворную икону Иверской Божией Матери. Всегда ночью, потому что икону эту вывозили из часовни, где она стояла весь день, в час ночи, и возили по домам, в которые ее приглашали, записавшись заранее. Так как мы жили в Брюсовском переулке, очень близко от часовни, она помещалась на Тверской в воротах, что вели на Красную площадь. Ее к нам привозили не позже 3 часов ночи. В 2 часа весь наш дом был на ногах. Нас, детей, с трудом будили и поднимали. В 3 часа мы спускались вниз. В зале все было готово для приема иконы Божией Матери. Мы сидели в полутемной гостиной, молча дремали, дрожа от предрассветного холода, а, может быть, и от внутреннего волнения, потому что общее настроение в доме было необычайно торжественным. Даже на дворе, с вечера уже посыпанным песком, царила какая-то благоговейная тишина. На светлеющем небе еще мерцали звезды. Ворота, всегда на запоре, были теперь настежь растворены. Дворники в белых чистых фартуках выглядывали из-за ворот в переулок. Как только они видели приближающуюся карету, один из них делал знак другому, и до нашего крыльца доносился взволнованный голос: «Едут, едут!» Тогда мать с нами детьми и в сопровождении всей прислуги, еще раньше собравшейся в доме, спускались по лестнице навстречу Царице Небесной. В ночной тишине еще издали доносились шум колес и цоканье лошадиных подков о мостовую. Напряженное ожидание достигало своей высшей точки, когда в воротах появлялся форейтор верхом на лошади с горящим факелом в высоко поднятой руке. Он несся вскачь. За ним, впряженная в шестерку, катилась тяжелая карета. Она заворачивала в ворота и сразу останавливалась у нашего подъезда, где все мы, столпившись, ждали ее, мужчины все с непокрытыми головами. И кучер на высоких козлах кареты тоже без шапки, только уши его подвязаны красным ситцевым платком. Наш управляющий, как всегда стоящий впереди всех, открывает дверцу кареты, изукрашенную золотыми херувимами. Огромная, сияющая золотом и драгоценными каменьями, икона занимает почетное заднее место. На переднем месте, лицом к иконе, сидят батюшка и отец-диакон в красных бархатных с золотом облачениях, надетых поверх теплых пальто. У отца-диакона в руках большой фонарь на ножке. Отец-диакон, пятясь, выходит первый из кареты и передает фонарь одному из братьев, которые все протягивают к нему руки. Из толпы выходят 4 человека, уже раньше назначенные моей матерью. Кучер Петр Иванович, Троша Конюх, буфетный мужик и старший дворник. Взявшись за медные ручки рамы, они осторожно выдвигают икону из кареты и несут ее, видно, с большим трудом, вверх по лестнице. Брат с фонарем в руках идет впереди, за иконой мы с матерью и все остальные. Икону ставят в зале на заранее приготовленное для нее место, на низенький диван, покрытый белоснежной скатертью. Люди, несшие ее, с трудом передыхают. Все они красные, потные, икона, должно быть, страшно тяжела. Она вся сплошь покрыта золотой ризой, усыпанной алмазами и жемчугом. И вставлена она в массивный дубовый ящик, раму в медной оправе. Под золотом ризы видны только живописный лик склоненной головы Богоматери и рука ее, придерживающая младенца Христа. К этой руке и прикладываются. Поэтому, верно, она такая светлая по сравнению с лицом. Перед диваном с иконой стоит столик, покрытый тоже белой скатертью. На нем большая фарфоровая миска с водой, к краям ее прикреплены 3 восковые свечки. Сейчас священник положит на столик привезенное с собой Евангелие и крест, который он вынимает из ящичка. Начинается молебен. священник и отец-диакон поют веселые пасхальные напевы. Им подтягивают мои старшие братья. Особенно старается брат Сережа. Он пыжится и надувает горло, пытается петь басом. Он уже большой, он в церкви читает часы и шестопсалмии в стихаре. У него очень сосредоточенное лицо. Он не сводит глаз со священнослужителей, которые хриплыми голосами невнятно читают слова молитв. Молебен идет к концу. Священник погружает золотой крест в миску, вода стекает с креста в стакан, тут же стоящий на тарелке. После этого мы все, приложившись к кресту, идем к столу и отпиваем по очереди из стакана глоток святой воды. Мать весь молебен стоит на коленях, устремив горящие глаза на владычицу. Она часто крестится, крепко-крепко прижимая сложенные пальцы ко лбу, к плечам и к сердцу. Когда поют «Неима мы иные помощи, неима мы иные надежды, разве к тебе, владычица, ты нам помози, на тебя надеемся и тобою хвалимся», она припадает головой к полу, и слезы ручьем текут из ее глаз. Всю жизнь потом я не могла слышать пение этой молитвы, чтобы тотчас же передо мной не возникало заплаканное лицо моей матери, просветленное, с глазами полными неизъяснимого упования, устремленными вверх. После молебна мы все по очереди подходим к иконе и, кланяясь в землю на коленях, прикладываемся к тонкой руке Богоматери. Мать прижимается всем лицом к этой руке и, долго не отрываясь, целует ее. Затем она берет из парчевого мешочка, висящего сбоку иконы, кусочек ваты и благоговейно заворачивает его в чистый носовой платок. В случае болезни кого-нибудь из нас, она с молитвой приложит эту ватку к больному месту. После этого икону опять поднимали те же 4 человека и несли с такими же усилиями по всем комнатам дома. В некоторых маленьких комнатах с ней нельзя было повернуться, тогда Петр Иванович вполголоса командовал «Заноси» или «Заворачивай». Люди вносили икону за дверь комнаты и, пятясь, выносили ее. За иконой шел батюшка и кропил святой водой все углы комнат. Мы, младшие, старались подвернуться под брызги святой воды, и если на кого из нас попадала капля, мы деловито размазывали ее по лицу, с гордостью посматривая кругом. Перед тем, как икону совсем уносили от нас, ее приподнимали повыше и держали наклонно, оставляя пространство, чтобы можно было пройти под ней. Мы всегда ждали этого момента. Было очень интересно, кто как пройдет под иконой. Мать проползала под ней на коленях, прислуга наша точно так же, верно подражая ей. Мы, дети, по-разному, кто проползал на животе, кто пополам согнувшись, кто на карачках. И при этом у всех без исключения были напряженные и взволнованные лица. Икону уносили вниз по лестнице, мы в том же порядке следовали за ней. Ее вдвигали в карету. Священник с диаконом садились перед ней спереди. Брат подавал фонарь диакону в карету. Форейтор, повернув голову, ждал знака. Когда дверца захлопывалась, он с горящим факелом в руке, хотя уже было светло, несся вскачь. За ним трогалась шестерка, и карета, завернув в переулок, быстро скрывалась из наших глаз. Все смотрели ей вслед, крестясь и кланяясь в пояс. Ворота со стуком закрывались, и все медленно расходились во внезапно наступившей тишине. Мать тотчас же уходила к крайней обедне. Старшие шли в столовую пить чай, нас, маленьких, укладывали спать. Няня поздравляла нас с дорогой гостьей. Весь следующий день у нас в доме чувствовалось приподнятое праздничное настроение. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник». Глава третья. В гимназии Петя чувствовал себя еще хуже, чем дома. По приезде в Москву он первый год учился у гувернантки, которая занималась с маленьким Борей, и весьма удовлетворительно выдержал вступительный экзамен в первый класс гимназии. Но очутившись среди 30 шумных, крикливых, шаловливых мальчиков, он совсем растерялся. Он плохо понимал, что объясняли учителя. По близорукости не разбирал того, что писали на большой классной доске. Часто совсем не знал, какие уроки заданы к следующему дню, и из застенчивости не решался обращаться с вопросами к товарищам. Его журнал пестрел единицами и двойками, и он остался на второй год в первом классе. Когда Боря поступил в гимназию, ему стало несколько лучше. Боря, от природы очень способный мальчик, отлично подготовленный дома, сразу сделался одним из первых учеников и не прочь был несколько помогать менее счастливому товарищу. Кроме того, Красикова взяли репетитора, главным образом для Вити, просидевшего 2 года во втором классе, и с его помощью Петя стал проникать в таинство латинской грамматики, казавшейся ему сначала какой-то неудобо понятной премудростью. Он благополучно перешел во второй класс, но тут дело пошло опять плохо. Каждый день приходилось ему заучивать 3-4 больших урока и заучивать наспех, торопясь. Он соображал довольно медленно и не отличался очень хорошей памятью, так что должен был просиживать за уроками вдвое больше, чем Боря, и все-таки получал малоудовлетворительные отметки. Когда учитель вызывал его, он робил, конфузился, говорил нетвердым, нерешительным голосом, часто даже просто забывал все, что вытвердил накануне. Товарищи смеялись над ним за эту робость и прозвали его Зайцем, а он не умел ни ответить шуткой на их насмешки, ни заставить их замолчать силой, как советовал ему Витя. Он все больше робил, все больше чуждался, сторонился всех. Иногда он не прочь был побегать, поиграть с другими детьми, но они обыкновенно придумывали игры, требующие большой ловкости и проворства. Когда надо было разделяться для игры на партии, каждая сторона неизбежно кричала: «Зайца берите себе! Зайца нам не надо! Он не умеет бегать! Он поддается!» И если какой-нибудь великодушный предводитель соглашался принять его в свой отряд, Петя ясно видел, что это делается только из жалости. Ему было больно и обидно. Он отходил от играющих и прятался в какой-нибудь уголок, где никто его не видел, никто не трогал, никто не смеялся над ним. С наступлением весны в классной комнате Красиковых начались усиленные занятия. Экзамены имели в этом году особенно важное значение для всех трех мальчиков. Боря с Рождества считался первым в классе и непременно хотел удержать за собой это место, хотя у него было два очень сильных соперника. Витя и Петя сидели уже по два года в классе. Им грозило исключение из заведения, если они срежутся и не перейдут в следующий класс. Экзамены предстояли для всех трех мальчиков исключительно письменные, из арифметики, из языков, для Бори и для Пети из русского, латинского и немецкого, а для Виктора, кроме того, из греческого. 18 мая назначен был первый экзамен во втором классе по русскому языку. Боря и Петя оба сильно волновались. Боря старался бодриться, Петя дрожал, как в лихорадке. На его счастье, русский учитель несколько опоздал. Усевшись на свое обычное место в классе, приготовляя бумагу и перо, бедный мальчик успел немного успокоиться. Экзаменационная задача состояла в письменной передаче своими словами известного стихотворения Майкова «Кто он?». Петя учил это стихотворение в классе и довольно твердо помнил его. Он не пытался, как сделал Боря и другие лучшие ученики, прибавлять к стихотворению свои объяснения и дополнения, а просто каждый куплет стихов написал прозой. Это было нетрудно, и ему удалось избежать грубых орфографических ошибок и даже довольно верно расставить знаки препинания. Он кончил работу почти в одно время с Борей и мог вместе с ним идти домой. «Ну что, как сошло? Что вам было задано?» — встретил их Витя в передней. «Очень легко», — отозвался Боря. «Я написал полтора листа. Не знаю, кажется, вышло порядочно». И он поспешил в свою комнату, чтобы прочесть брату черновик своего рассказа. «Молодец, Борька, как славно!» — похвалил Виктор. «Целое сочинение написал вместо переложения. Наверняка получишь 5. Счастливец!» Прослушав чтение Бори, Петя приуныл. «Вот что значит писать переложение», — вздыхал он. «А у меня что? Совсем коротко, гадко. Больше единицы или двойки не поставят». На следующий день Витя вернулся с своего экзамена очень рано. Он вбежал в комнату радостный, оживленный. «Ничего, кажется, сошло», — кричал он, подбрасывая к потолку свою фуражку. Задано было сочинение «Приближение весны». «Я знал, что в третьем классе всегда задают что-нибудь о весне или о лете, или о зиме, или о каникулах, или о праздниках. Я обо всем этом и писал у Константина Николаевича. У меня было написано просто «Весна». А тут задали «Приближение весны». Я взял, да везде и вставил «Начинает», «Становится». Ловко вышло». Прослушав его сочинение, Боря и Петя должны были сознаться, что действительно вышло ловко и очень недурно. На следующий экзамен все три мальчика пошли вместе. У Бори и Пети был немецкий язык, у Вити — греческий. Этих экзаменов никто из них особенно не боялся. Из немецкого во втором классе пройдено было очень мало — и учитель заранее предупредил, на какие важнейшие грамматические правила будет диктовать фразы. Учитель греческого языка был вообще человек добродушный, на экзаменах всегда старался помогать своим ученикам. Вот учитель математики был не такой. Он был грозой четырех младших классов гимназии. Его нельзя было ни задобрить, ни заговорить. Он от всех равно требовал точности и быстроты в ответах, правильности и аккуратности при исполнении письменных работ. Задача, заданная второму классу, была довольно сложная и замысловатая. Даже Боря не мог сразу придумать, как ее разрешить. и испортил лист бумаги, прежде чем напал на правильный ход действия. Петя же окончательно растерялся и никак не мог придумать даже, с чего начать. Первые ученики уже отдали свои листы учителю и вышли из класса, а у него не было написано ни одной цифры. Боря заметил его отчаянное положение и, проходя мимо, шепнул: «Помножь версты и сажени на 7¾. Решение 18». И еще кто-то из добрых товарищей подсказал ему следующий шаг к решению, а дальше он был предоставлен собственному соображению. Но, увы, этого соображения хватило у него только на то, чтобы целым рядом делений, умножений, вычитаний и сложений добиться числа 18, подсказанного ему Борей. Когда же пришлось писать объяснение к задаче, он никак не мог отдать себе отчета в том, почему в данном случае производил то, а не другое действие. Придя домой, он рассказал Вите и Боре, как разрешил задачу, и они пришли в ужас. «Да ты просто осел», — бесцеремонно заявил Виктор. «С какой же стати ты помножил на 2, потом разделил на 9, когда тебе надо было просто разделить на 4½? И откуда 9? Ведь этого числа нет в задаче». «Да я, чтобы вышло 18, со слезами на глазах отвечал Петя. «Ах, какой ты глупый! Да кто же так задачи делает, чтобы вышло 18? Петя и сам понимал, что поступил глупо. Всего неприятнее было то, что и задача-то оказалась не особенно трудной для него. Вечером, когда Витя и Боря заснули, он тихонько встал с постели, зажег свечу, внимательно прочел задачу, подумал минуты 2, и весь ход действий представился ему вполне ясно. Не прошло и получаса, как он без малейшей запинки и помарки проделал всю задачу от начала до конца. «И отчего это я утром не мог так же придумать?» — вздыхал бедный мальчик, опять улегшись в постель. «Какой я в самом деле глупый и несчастный!» Латинский экзамен должен был решить судьбу Пети. Он ни день, ни ночь не расставался с латинской книгой и выдолбил, что называется, на зубок всю грамматику. Но, ах, когда вечером накануне экзамена Боря продиктовал ему несколько фраз для перевода на латинский язык, у него оказалась масса ошибок. Он знал правила, но совершенно не умел применять их. «Не стоит учиться. Я все равно завтра ничего не напишу», — с отчаянием думал он, бросая книгу. С тем же отчаянием пошел он на другой день в гимназию. С тем же отчаянием принялся за перевод русского текста, продиктованного учителем. Он писал почти машинально, без особенного старания. Не все ли равно вертелось у него в голове? «Я глупый, неспособный. Сколько я ни старайся, все равно не могу писать без ошибок». Когда, вернувшись домой, Боря стал вместе с Виктором обсуждать и проверять свой перевод, он не принимал участия в их разговоре, не вспоминал, как сам составил фразы, какие употребил обороты речи. После усиленных занятий перед экзаменом и волнений во время самих экзаменов на него напала какая-то слабость, какое-то равнодушие ко всему. Даже мысль, что он, может быть, не выдержал экзамена, перестала пугать и огорчать его. «Не знаю, может быть, выдержал, а может быть, не выдержал. Мне все равно», — как-то тупо отвечал он на вопросы Александры Петровны на приставание мальчиков. «Экий дурак», — повторяли Витя и Боря. «Он в самом деле нестерпимо глуп», — возмущалась Александра Петровна. «Можно сказать, судьба всей его жизни решается, а он вдруг мне все равно».
Глава 4. Мальчикам не объявляли, какие отметки они получили на экзамене раньше торжественного публичного акта. На этом акте в присутствии почетных лиц города и родителей-воспитанников раздавали награды наиболее успевшим и читали список учеников, перешедших в следующий класс. Федор Павлович и Александра Петровна пошли на акт вместе с детьми. и волновались почти так же, как они. Витя старался придать себе бодрый вид и по дороге в гимназию нарочно заводил веселые разговоры. Но его смех и болтовня выходили какими-то неестественными, принужденными. Боря хмурился и сердито замечал брату, что теперь не до глупостей. Петя казался всех спокойнее. Равнодушие, охватившее его перед латинским экзаменом, не оставляло его до сих пор. Вместо того, чтобы думать о решении судьбы всей своей жизни, как говорила Александра Петровна, он беспрестанно ловил себя на каких-то глупых мыслях, вроде того, что вон маляры забрызгали забор белой краской. Песочный переулок. Верно, прежде тут было много песку. Акт начался молитвой, которую пропел хор гимназистов. Затем учитель русского языка сказал очень длинную речь, которую почти никто не слушал. И, наконец, секретарь стал читать то, что всех особенно интересовало — список воспитанников, удостоенных награды и перевода в следующий класс. Виктор Красиков был переведен в четвертый класс. Борис Красиков перешел в третий класс первым и получил первую награду — книгу и похвальный отзыв. Александра Петровна заплакала от радости. И она, и Федор Павлович обнимали своих детей и поздравляли их, особенно Борю, с успехом. Среди семейной радости они почти забыли о Пете. Увы, его было не с чем поздравлять. Оказалось, что Петр Никифоров получил на экзамене 2 по латинскому языку и 1 по арифметике. Он не только не перешел в следующий класс, но даже лишен был права переэкзаменовки. Счастливые и довольные возвращались Красиковы домой. Виктор подпрыгивал от радости, что противные экзамены свалились с плеч, и отъезд на дачу назначен на послезавтра. Борис старался сохранить скромный вид, но глаза его светились гордой радостью всякий раз, как он взглядывал на полученную в награду изящно переплетенную книгу. Петя уныло плелся сзади них. Не перевели, не дали переэкзаменовки. Исключат. Несколько раз в течение зимы и во время приготовления к экзамену представлялась ему возможность этого несчастья, но он отгонял мысль о нем как слишком ужасную. И вот это ужасное обрушилось на него. Он с каким-то недоумением оглядывался вокруг. Как странно. На улице все то же, что было утром, ничто не переменилось. Тот же песочный переулок, тот же толстый купец у дверей своего магазина, тот же забрызганный краской забор. И солнце светит так же ярко, и прохожие барыни о чем-то смеются. Все так же, как было утром. А он? Может быть, и он остался тем же? Нет. Какая-то страшная тяжесть давит ему на грудь и на голову. Тогда он был такой, как все люди. Он мог и говорить, и думать, как все. А теперь он не такой. Он несчастный, страшно несчастный. Весь этот день был торжеством для Бори. Родные и знакомые, зашедшие к Красиковым после акта, хвалили его, поздравляли Федора Павловича и Александру Петровну с таким примерным сыном. За обедом пили его здоровье. После обеда Федор Павлович повел его и Витю по магазинам, чтобы они выбрали себе по какой-нибудь вещи на память об этом радостном дне. Петя был доволен, что никто с ним не заговаривает, никто не обращает на него внимания. Вечером, когда собрались товарищи Витя и Бори, чтобы вместе попраздновать и распрощаться на лето, он ушел в темную шкафную комнату и спрятался там. Страшная тяжесть продолжала давить его. Он не хотел никого видеть, ни с кем говорить. Между тем Федор Павлович и Александра Петровна, запершись в кабинете, совещались о том, что с ним делать. «Какая обуза, чужие дети!» — ворчал Федор Павлович. Куда мы его денем? Он, очевидно, тупица, совсем не способен к учению. Не попробовать ли отдать его в реальное училище? — посоветовала Александра Петровна. — Там курс легче, чем в гимназии. — Помилуй, у него по арифметике единица, а в реальном училище главный предмет — математика. — Ну, в какое-нибудь ремесленное, в какую-нибудь земледельческую школу. — Право, не знаю. Он такой слабый, тщедушный, земледельческих работ он не сможет делать. — Да и ремесла. В училищах учат слесарному и столярному. Какой из него выйдет работник? Ему и молотка не поднять. — Надо спросить его самого, — предложила Александра Петровна. — Ведь он не маленький. Ему уж 13 лет. Может быть, у него и есть призвание к чему-нибудь? Петю с трудом разыскали и позвали в кабинет. — Ну, брат Петр, — серьезно, почти строго заговорил Федор Павлович, — тебя, ты знаешь, исключают из гимназии. Скажи, пожалуйста, что же ты намерен делать? — Петя опустил голову. — Не знаю-с, — чуть слышно проговорил он. — Не знаю-с, — передразнил его Федор Павлович. — Это, братец, не ответ. Ты ведь должен был это предвидеть. О чем же ты думал, когда получал единицы до двойки? — Если бы я был твой отец, — продолжал Федор Павлович, видя, что от мальчика не добиться ответа, — я, может быть, сам распорядился бы твоей судьбой. Но теперь я не могу. Пожалуй, потом и ты, и твоя семья, вы будете упрекать меня. В гимназии учиться ты не можешь. Ну куда же мне тебя устроить? Куда ты хочешь поступить? Я хочу домой, — вдруг вырвалось у Пети совершенно неожиданно для него самого. — Домой, — воскликнула Александра Петровна. — Что ты, Петя, как это можно? Что ты будешь делать дома? Федор Павлович иначе отнесся к словам мальчика. Они показали ему средства избавиться от тяжелой заботы о чужом ребенке. — Ну что ж, — сказал он, — пожалуй, ему в самом деле всего лучше съездить домой. Пусть там поговорит, посоветуется с отцом. Если надумают отдать его в какое-нибудь учебное заведение, я не прочь похлопотать и заплатить, что нужно. — Ты это дельно придумал, Петя. Отдохни летом в деревне, обдумай серьезно свое положение, а там увидим. — Благодарю вас, — чуть слышно проговорил Петя. Бледное лицо его вдруг оживилось. Луч радости блеснул в его необыкновенно тусклых глазах, и он почти выбежал из кабинета. — Какой неблагодарный мальчишка! — воскликнула Александра Петровна, едва дверь за ним затворилась. — Мы о нем заботились, держали его как родного сына, а он рад первому случаю уехать от нас. — Домой! Хорош у него дом, нечего сказать. Если ему лучше в деревне, в его курной избе, пусть там и живет. Не стоит заботиться о нем и брать его опять осенью к себе. Как волка не корми, он все в лес глядит. Я, по правде сказать, очень рад, что мы избавились от него. Я лучше готов помочь отцу его деньгами. Только бы не возиться опять с мальчиком, не пристраивать его куда-нибудь. Петя вернулся в свой темный угол. Странное дело. Тяжесть, давившая его все утро, вдруг исчезла. Домой. У него ведь есть свой дом. Сердце его радостно билось. Все, что было неприятного и тяжелого в домашней жизни, в эту минуту вылетело из головы. Он чувствовал только одно, что не для всех на свете он чужой, что у него есть близкие, есть люди, которых он любит и которые любят его. Отец, мать, братья и сестры, как живые, стояли перед ним. И как дороги, как милы казались ему все они, даже маленькая сестренка Феня, которая в былое время так надоедала ему своим неумолкаемым криком и писком. «Теперь она уже большая, ей 5-й год, — думал мальчик. Все говорит, бегает, меня и не узнает. А бабушка, добрая, милая бабушка... Один часок посидеть с ней в ее чистой тихой комнате. Уж и это какое счастье! На другой день после акта у Красиковых начались приготовления к переезду на дачу. Вещи, которые оставались на зимней квартире, надо было убрать. Другие — уложить в ящики и сундуки для перевозки. Все домашние, не исключая и детей, были заняты. И среди этой общей суматохи никто не заметил, как Петя уложил свой маленький чемоданчик. На следующее утро Федор Павлович подробно объяснил ему, на какой станции он должен оставить железную дорогу, как и где нанять лошадей до деревни. Дал ему денег на дорогу и письмо к отцу, но не обещал ему ничего определенного на осень. Александра Петровна простилась с ним очень сухо. Ее до глубины души оскорбляла бессердечие и неблагодарность мальчика, который так спокойно, с таким легким сердцем, готовился оставить ее дом. Виктор и Борис отнеслись совершенно равнодушно к отъезду товарища. Они были вполне поглощены сборами к переезду на дачу, мечтали о летних удовольствиях и ни о чем другом не думали. «Ну, прощай, зайка», — как-то торопливо сказал Виктор. «Что, вернешься осенью?» «Не знаю», — проговорил Петя, холодно отвечая на холодное рукопожатие. Прозвучали главы из повести Александры Никитишны Анинской «Неудачник». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Николая, матушки Веры, Валентины с очадами, Екатерины с очадами, Татьяны с очадами, Лидии с очадами, младенца Николая, младенца Софии, Людмилы, Александры, Ольги, отроковицы Марии, Параскевы, Евгении, Раисы с очадами, Галины, Анны, Нины, Валерия, Ирины, Владимира, Таисии с очадами, Фаины, Сергия и о покоении Анны, Зинаиды, Марии.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Слава Тебе! Thank you.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –